Часть 24. Самая слепая вера. Конан Дойл простился было с нами на перроне вокзала Паддингтон, но после ни на дюйм не отошел от Уортропа. Казалось, ему не хочется покидать наше общество. За годы я видел такое несчетное количество раз и про себя именовал это «эффектом Уортропа» или, реже, «гравитацией Уортропа». Как и всякий сверхмассивный объект, эго доктора обладало непреодолимой для более слабых душ силой притяжения. «Мне и в самом деле пора», — заявил Конан Дойл после того, как несколько минут удерживал моего изможденного и встревоженного наставника под градом вопросов. «Как вы догадались, что я играю в гольф?» И сделал пару шагов вслед за Уортропом, пока мы с боем проталкивались сквозь вокзальную толпу. «Туи меня ждет».
«Что такое Туи?»
«Туи — моя супруга Луиза. Она дома с нашей младшей дочуркой Мэри Луизой. Родилась этим январем. Хотите взглянуть на ее портрет? Осмелюсь сказать, что она дивный ребенок».
Уортроп остановился как вкопанный у парадной лестницы нашего отеля.
«В настоящий момент, Дойл, все, чего я хочу, это чашка хорошего чаю и выспаться. Может быть, как-нибудь в другой...»
Но тут из-за плеча Дойля, который был ниже его, монстролог что-то заметил. С краткой небрежной улыбкой он вдруг взял писателя под руку и потянул его вверх по лестнице.
«С другой стороны, если подумать, наша встреча может быть перстом судьбы. Вы знали, что в молодости я писал? Поэзию, конечно, не прозу, но вы вдохновляете меня, Дойл. Человек, у которого получилось усидеть на двух стульях. Быть может, мне стоит вновь взяться за перо и попробовать себя в виршах?»
Озадаченный внезапным преображением монстролога, я посмотрел вниз, на перрон. У колонны на полпути вниз околачивались двое. Один — высокий и широкоплечий с копной огненно-рыжих волос. Другой был лыс и намного меньше ростом, и столь же худ и жилист, сколь его товарищ был дороден. Даже с расстояния 40 футов и сквозь туман серого вокзального чада глаза рыжеволосого словно пылали скрытым огнем. Я знал лишь одного человека с подобным пламенем в глазах, человека, поглощенного единственным смыслом своей жизни. Для Пеленора Уортропа этим смыслом было преследование монстров. Для человека, чей взгляд пришпилил меня к ступеням, как молоток забивает гвоздь, то было преследование чего-то совсем иного.
«Что такое, майн фройнд Уилл?» — пробормотал фон Хельрунг.
Он обнял меня за плечи и ощутимо подтолкнул вверх по ступенькам.
«Ты будто призрака увидел».
«Не призрака», — ответил Уокер.
Его тонкий голос дрожал от тревоги. Он тоже заметил глазевшего на нас рыжеволосого.
«Вот тот здоровяк с ярко-рыжими волосами и его лысый спутник у колонны. Во имя всего святого! Да не смотрите на них сейчас, фон Хельрунг. Вчера я видел их же». И убежден, что они у нас на хвосте.
«Честно говоря, с практикой пока все не так безоблачно», — задыхаясь, говорил Конан Дойл монстрологу, когда мы нагнали их в фойе 3-го этажа.
Писатель запыхался, поскольку ему приходилось изо всех сил стараться, чтобы не отстать от моего наставника.
«Но я не жалуюсь. У меня остается достаточно времени на писательство, а писательство самого понадобится достаточно, раз уж мне теперь кормить еще один рот».
Уортроп внезапно остановился прямо перед дверью нашего номера. Конан Дойл этого не ожидал и впечатался прямо доктору в спину.
«Ох, простите».
Рука доктора вскинулась и замерла. Кончики пальцев легонько барабанили по воздуху. Я уже знал этот жест и отреагировал инстинктивно, быстро встав рядом с ним.
«Фон Хельрунг», — шепнул Уортроп, — «вы вооружены?»
«Нет».
«Уокер?»
«Нет. Вы, почему вы...»
«Дойл, у вас есть при себе что-нибудь огнестрельное?»
«Нет, доктор Уортроп».
Монстролог вынул револьвер из кармана.
«Будь здесь с остальными, Уилл Генри», — сказал он мне перед тем, как открыть дверь и шагнуть внутрь.
Отсутствовал он недолго. Прошло, по моим подсчетам, не больше 2-3 минут, прежде чем он позвал нас войти.
«Закрой дверь, Уилл Генри, и задвинь засов.
— велел он с другого конца комнаты, стоя ко мне спиной. Он согнулся над чем-то на полу. Пистолет небрежно отведен в сторону, плечи слегка сутулены. Я ясно и четко помню, как устало он выглядел, постаревшим прежде своих лет. А перед ним лежало тело Джейкоба Торренса.
«Майн Гот!» — прошептал фон Хельрунг. «Пеленор, он...»
«Мертв», — объявил доктор. Фон Хельрунг сдавленно выругался, Окер зажал рот. «Давайте прибавим света», — сказал Уортроп. «Уилл Генри, открой шторы, будь так добр. Дойль, вы терапевт, возможно, вам захочется на это взглянуть». Конан Дойль присоединился к доктору над трупом, а я как раз обходил тело по пути к окну, и кровь Джейкоба Торренса, пузырясь, липла к подошвам моих ботинок. Я не собирался смотреть и не хотел смотреть, но, само собой, я посмотрел. Я дернул шторы, обернулся, и в золотом полуденном свете, что грел мне спину, узрел, что постигло Джейкоба Торренса.
«Чрезвычайно глубоко», — говорил Конан Дойль. «След даже на позвоночнике. Беднягу практически обезглавили.
Горло Торренсу перерезали от уха до уха. Нож, если то был нож. Возможно, убийца воспользовался небольшим топором или томагавком, рассек сонные артерии и еремные вены. Выплеснувшийся фонтан крови пропитал насквозь ковер и одежду Торренса, и льняную скатерть в футе от тела, и спинку дивана. Камчатные шторы тоже были забрызганы кровью, излившейся с последним ударом умирающего сердца. Комната так и разила жарким медным запахом бойни.
«Тело еще теплое», — безмятежно объявил Конан Дойль. «Я бы сказал, что он умер не позже часа назад».
«Намного раньше», — отозвался монстролог. Он поднялся, морщась, и я услышал, как хрустнули при этом его колени. Фон Хельрунг все еще мялся у двери. Окер с лицом пергаментного цвета стоял рядом, прислонившись к стене и прижимая ко рту платок. В тесной комнате было ясно слышно, как он сглатывает.
«Мы должны вызвать полицию»,
— выговорил он, наконец, из-под своей самодельной маски. Никто не обратил на это внимания. Ортро прошелся по комнате, описывая все расширяющийся круг вокруг тела Торренса. Взгляд его блуждал по залитому алым полу, забрызганным кровью стенам, мебели, окнам и подоконникам. Один раз, примерно в 5 футах от трупа, он опустился на четвереньки и пополз, шумно принюхиваясь, как пес, напавший на след.
«Их было двое», — сказал он, завершив осмотр. «Один очень высокий, заметно выше 6 футов, правша, курит сигары и рыжий. Его спутник намного ниже, 5 футов 6 дюймов или 7, что-то в этих пределах, и заметно хромает. Одна нога, правая, у него короче другой». Лицо Конан Дойля походило на этюд в алых тонах. Он зарделся, как юный пастушок в первых тяжких муках неразделенной любви.
«Поразительно! Совершенно поразительно!» — сипло выговорил он.
«Элементарно, Дойль», — отозвался доктор. «Убийца — тот же художник. Он не в силах не оставить что-то от себя в своей работе. И нужно только понять, как отделить произведение от его автора».
«Я хотел сказать, что испытываю удивительное чувство».
«И я!» — воскликнул доктор Уокер с другого конца комнаты. «Меня сейчас стошнит!»
Конан Дойль продолжал затуманивающимся взором.
«Человек был жестоко убит. Это ужасно. И все же я захвачен не менее ужасным ощущением чуда. Словно я шагнул за некий волшебный порог и попал в какой-нибудь свой рассказ. И здесь передо мной тот, кого я создал, живой и воплоти. Узрите его!»
«Да, похоже на какой-нибудь ваш рассказ. С единственным отличием, что это не ваш рассказ. И существует вполне реальная вероятность того, что вы находитесь в смертельной опасности», — ответил монстролог.
«Вы правда так думаете?»
Перспектива смертельной опасности, казалось, привела Конан Дойля в восторг.
«И не только вы». Ортро повернулся к фон Хельрунгу. «Нам нужно немедленно покинуть этот отель».
Фон Хельрунг кивнул.
«А что насчет Джейкоба?»
Доктор мрачно улыбнулся. «Он останется здесь». Мы схватили багаж и поспешили вниз.
Монстролог был рад, что я не забыл прихватить его НССР с инструментами.
«Я думал, никогда его больше не увижу. Благослови тебя Господь, Уилл Генри, и проклят будь этот предатель Аркрайт!»
Шеренга кэбманов сидела на улице вдоль бордюра в ожидании клиентов. Однако прежде чем мы наняли кого-то из них для побега, меня отрядили осмотреть местность. Взрослые тем временем ждали в лобби отеля. Доктору не нужно было объяснять мне, кого выглядывать. Я уже видел свою цель на вокзале. Копна рыжих волос и пугающий свет темных, озаренных изнутри глаз. «Но», — осведомился Уортроп, когда я, запыхавшись, вернулся.
«Все чисто, сэр».
Он коротко кивнул. «Два кэба. Фон Хельрунг и мы с Уиллом Генри в одном. Дойль, сэр Хайрам поедет с вами».
«Не могли бы вы быть так любезны и перестать меня так называть?» — спросил Уокер.
Он стоял, прислоняясь к колонне и все еще пытаясь овладеть собой.
«Это жестокое ребячество!»
Прозвище британского монстролога, данное ему Уортропом, появилось за несколько лет до того, на званом вечере, где Уокер был очарован некой юной дамой, связанной узами родства с королевской семьей. Пытаясь произвести на леди впечатление, Уокер необдуманно выдал себя за пэра Англии, чего коллеги-ученые еще долго не собирались ему забывать. Уортроп не обратил на него внимания и сказал Конан Дойлю:
«Предлагаю вам сделать круг и смотреть в оба. Не появится ли наш рыжий друг и его лысый соотечественник? Если они нас заметят, то, думаю, за нами и последуют. Но опять же, они могут разделиться. Молитесь, чтобы вам достался лысый».
Он схватил руку Конан Дойля и быстро, сильно пожал ее.
«Счастлив был вновь увидеться с вами, сэр. Пусть наша следующая встреча пройдет при более подходящих обстоятельствах».
«Нет, это я был счастлив, доктор Уортроп», — искренне ответил Конан Дойль. «Туи не поверит, когда я ей расскажу».
«Я бы не рассказывал слишком много», — предостерег доктор с искоркой в темных глазах. «Она решит, что вы выпили».
«Ощущения примерно схожие», — признал писатель. «Не знаю, склонны ли вы к мистицизму, но...»
«Изредка», — сказал монстролог, торопя Конан Дойля к выходу из лобби. «Практически никогда, хотя нет. Было раз. Мне исполнилось не то 3 года, не то 4, и мать застала меня глубоко погруженным в разговор с Богом», — он пожал плечами. «Я этого не помню. Бог, может, и помнит».
5 минутами спустя мы были уже в кэбе на пути к Гайд-парку.
«Почему Гайд-парк?» — поинтересовался фон Хельрунг.
Доктор пожал плечами.
«А почему нет? Искренне надеюсь, что они не пошли за Дойлем», — продолжил Уортроп. «Не понимаю до конца, зачем вы завербовали его в ваш спасательный отряд, но будет ужасно, если за свое человеколюбие он заплатит высшую цену. И, конечно, для литературы это будет большая потеря. Обычно я мало важности придаю художественному чтиву, но в его рассказах есть нечто очаровательное, своего рода прекрасная наивность, свойственная и самой Британской империи, слепая вера в то, что разум восторжествует над невежеством, а человеческий интеллект — над злом».
Фон Хельрунг недоверчиво взглянул на моего наставника. Быть может, ему подумалось, что он и вполовину не так хорошо знает Пеленора Уортропа, как полагал.
«Мы только что обнаружили нашего дражайшего коллегу, зарезанным в номере отеля, а вы испытываете желание поговорить о литературе?»
Уортроп кивнул. Он или вообще не понял, что фон Хельрунг имеет в виду, или не придал этому никакого значения. Я оставил на второе.
«Это право очень жаль. Несмотря на все его недостатки, Торренс мне довольно-таки нравился. Если бы я вынужден был делать выбор, я бы тоже выбрал его. Поэтому не вините себя, маэстро Абрам. Если вам нужно кого-то винить, вините бутылку из-под виски на столе в гостиной. Он был пьян вдрызг, когда явились его убийцы. Другого объяснения тому, как им удалось так легко с ним справиться, просто нет».
Он поглядел на меня.
«Есть только 3 истинные причины смерти, Уилл Генри. Первая — несчастные случаи. Недуги, голод, войны или вроде того, что случилось с твоими родителями. Вторая — старость. А третья — мы сами. Медленные самоубийства.
покажи мне того, кто не в силах управлять своими желаниями, и я покажу тебе живущего под смертным приговором».
Фон Хейрунг яростно затряс головой. «Но это вас нужно винить, Пеленор. Не за Торренса, упокой бог его душу, а за Конан Дойля. Если он погибнет из-за того, чему сегодня стал свидетелем, это будет плата за вашу импульсивность. Зачем вы позвали его в наш номер? На вокзале он уже собирался нас покинуть, а вы...»
«Да, собирался», — огрызнулся Уортроп. «И не исключено, что я спас ему жизнь. Может быть, на время. Но я хотя бы выиграл ему час или два в обществе Туи и его новорожденного ребенка. У вас нет ни малейшего представления о людях, которых вы видели на перроне, фон Хейрунг. Они безжалостны и убивают без сожалений и угрызений совести. Я должен был действовать быстро, и я уверен, что извлек все возможное из нашего весьма скромного положения».
«А что насчет дикого и возмутительного фарса в отеле? Какие у вас здесь оправдания? Вы знали, что это те, кого мы видели на вокзале, и тем не менее прикинулись, что вывели все это методом дедукции, вплоть до цвета волос убийцы. Зачем, Пеленор? Шутя над Долем, вы шутили над мертвецами?»
Лицо доктора потемнело. Он перегнулся вперед и ткнул фон Хейрунга пальцем в грудь. «Не говорите при мне о шутовстве, фон Хейрунг! Вы хоть представляете себе, что это такое — быть в своем уме и видеть, как ваш собственный трезвый разум служит вам кандалами? Подумайте об этом, прежде чем осуждать меня за невинный каприз».
После этой перепалки они погрузились в молчание до той поры, пока мы не прибыли на место. Тогда доктор резко постучал в крышу кэба и велел вознице вести нас теперь на площадь Пикадилли. Щелкнул бич, и мы вновь тронулись в путь.
«Куда мы едем?» — требовательно вопросил фон Хейрунг. «На Пикадилли».
Фон Хейрунг прикрыл глаза и устало вздохнул.
«Вы знаете, что я имею в виду».
Доктор обернулся поглядеть на дорогу за нами, а затем вновь устроился на сиденье.
«Знаю».
«Они безжалостны», — сказали вы. «Убийцы без сожалений и угрызений совести. Но вы до сих пор не сказали ни кто они, ни почему они вас преследуют».
«Я бы решил, что почему — это очевидно. А что до кто? Высокого рыжего зовут Рюрик, его лысого напарника — Плешец. Они агенты охранки, майстер Абрам, русской тайной полиции».
Фон Хейрунг принял известие с убитым видом. Ему не хотелось, чтобы Торренс оказался прав. Какая-то его часть, я думаю, цеплялась за надежду на то, что соучастнику Джона Кернса в этом деле был только один — предатель Томас Аркрайт, а остальное — плод богатого воображения Джейкоба Торренса. Правда поразила старика в самое сердце. Он был ученым, а сущность науки — поиски истины, благородное дело. Но ни одно человеческое начинание, как бы благородно оно ни было, не остается незапятнанным надолго. Монстрологию можно охарактеризовать как изучение искаженной природы, но и мы ведь тоже искажены.
«Нас обманули», — ровно подытожил мой наставник. «Полагаю, отчасти мы можем утешаться тем, что одурачили не нас одних. Нас одурачил Аркрайт, но его самого одурачили русские. Ну а Джон Кернс, я думаю, посмеялся над нами всеми».
«Джейкоб считал, что Кернс и британцы, и русские тоже, воспользовались нами, чтобы мы отыскали для них родину Магнификума. У них было золотое яйцо, гнездовище, но не было гусыни, которая его снесла. Вот как это выразил Торренс».
Уортроп напряженно улыбнулся. «Буду скучать по Джейку. Он хорошо владел красочными метафорами. Частично он был прав, но в основном напротив. Нами воспользовались, но не Кернс и не русские. Они получили то, что хотели. Томас Аркрайт из Аркрайтов, что с Лонг-Айленда, был целиком и полностью британским созданием. Аркрайт — офицер британской тайной разведки».
Фон Хейрунг вздохнул. «Значит, британцы замешаны. И русские. Кто еще?»
«Не считая нас. А нас я считать пока не хотел бы, во всяком случае, еще какое-то время». «Никто», — мрачно сказал Уортроп. «Я не хотел в это верить. Когда меня в первый раз привезли в Хэнвелл,
я укрепился в наивной убежденности в том, что Аркрайт наверняка работает на русских. Двойной агент, изменник родине. И за эту фантазию я до поры храбро цеплялся. В первый месяц моих безумных каникул я написал более 40 писем, ни одно из которых, очевидно, не достигло адресата. Кто-то явно должен был их перехватывать, и мне сложно поверить, что почтовые ведомства Англии и Соединенных Штатов в руках охранки. 6 из этих отчаянных посланий я вручил управляющему лично в руки. Возможно, он и был на службе у царя, но пора нам отбросить ребячество, мейстер Абрам, и признать, что в вопросах, связанных с вещами вроде Магнификума, нет предела вероломству людей и наций. Даже людей, подобных управляющему, и наций, подобных Великобритании.
Увы, милый Пеленор, я прожил очень долгую жизнь, и мне еще только предстоит познать этот предел.
Мы остановились, и кэбман громко провозгласил:
«Приехали, начальник! Площадь Пикадилли! Отель Грейт Вестерн у вокзала Паддингтон, кучер! И как можно быстрее, пожалуйста!» — крикнул Уортроп.
Он улыбнулся сдавленным проклятием кэбмана, последовавшим, когда мы вновь тронулись к месту, откуда и начался наш вояж.
«Мы ездим кругами», — констатировал фон Херунг.
«Ездили», — ответил доктор. «Но на сегодня с этим все. Это последний наш вечер в глуши, мой старый учитель. Наше изгнание подошло к концу. У меня есть ответ. Я знаю, откуда дует ветер, и нашел, где спрятан святой Грааль».